Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, мама семерых детей, писатель, автор более 10 книг для детей и родителей. Как говорят по-английски, вот нот. Чего только нет.
Вот я хотела еще сказать, как можно вот вынимать какие-то... Вот я из всех этих историй, из каждого фрагмента и сама вынимаю, вижу, вот как вынуть какие-то рецепты, работающие идеи. То есть это же правда все проверено, это проверено
Но
жизнью.
Же для этого же, собственно, вы туда и пошли, да, в эту область, чтобы вытащить.
Да, и вот тоже такой вот интересный момент. Вот это вот то, что я рассказывала, что отец Николай работал, писал диссертацию, с двух сторон у него работали дети, работали, да, в кавычках, но работали. И то, что это все было в проходной комнате. Тут, ну, нельзя сказать, что это прям такой рецепт, потому что все мы разные, и работать мы можем в разных условиях. Опять-таки, если мы посмотрим истории, которые по огромному количеству причин не могли даже войти в мою книгу, но все-таки интересно и важно. Например, как работал Лев Николаевич Толстой. У него детей было очень много. Вот, и дети были активные. Он запирался обязательно в кабинете. Даже когда не запирался, туда нельзя было заходить. Мало того, когда папа работает, это было объявлялось, что папа работает, ходили на цыпочках. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Ни в коем случае, вот, честно совершенно.
Но это совсем противоположный
подход.
Это
другая вот форма, другая история. Чуковский. Его дочка написала очень тоже подробные и трогательные воспоминания. Как он работал, особенно на даче в Финляндии, тоже закрывался. Нет, не закрывался, туда нельзя было ходить. Это было священное такое место и священное время. Все знали, что нельзя, и только вот ей, одной из дочек, было разрешено. Надо было войти на цыпочках, поставить, например, чайник, ну, чтобы папа пил чай, пока снимает, или там, как она говорила, кастрюлю супа, я не знаю, как он кастрюлю ел, не знаю, почему-то без подробностей, кастрюлю.
Не сохранилось.
Вот, говорит, двумя руками несла, боялась расплескать, надо было очень тихо поставить, чтобы ничего даже не скрипнуло.
Ничего себе.
И вот независимо от того, причем папа мог быть в самых разных позах, нельзя было никак вот вообще не засмеяться, ничего, поставила и тихо вышла на цыпочках, прикрыла дверь. Вот такая система, да? Мне кажется, больше от характера зависит. Вот, но подход отца Николая мне самой лично, я тут никому не говорю, что рекомендация.
Ближе.
Оказался ближе, так что мы, когда вообще мы жили там еще с 5 детьми в двухкомнатной квартире, там с двухъярусными кроватями, а потом мы построили дом. И дом мы построили по собственному проекту. Потому что все проекты под нашу семью, и учитывая, что, скорее всего, в перспективе детей было бы больше, так и оказалось, вот, все это как-то под детей не приспособлено. И вот, ну и потом под наши, собственно, нужды никак не приспособлено. И мы сразу, вот я тогда как раз начинала работать над такими сюжетами, такими историями, это было давно, и мы сделали... Мы не стали делать кабинеты ни мне, ни мужу, а у нас много работает, в том числе
и дома,
и муж, и я.
В жизнь сразу стали это вносить.
Да, и мы сделали так, что у нас большая библиотека, и у нас книжки в один ряд стоят. Это была такая моя мечта, чтобы книжки стояли в один ряд. Потому что когда в два ряда, их не найдешь, их не видно же.
Конечно, конечно.
Вот теперь у нас в один ряд стоит. И мы... Сделали так, чтобы это такое большое единое пространство, в котором стоит много столов. Есть стол для... Ну, то есть я могу работать, муж работает. И столы для работы детей, для учебы детей. А дети у нас учатся и в обычной школьно-научной форме, и на семейной форме обучения, и на заочной форме обучения. То есть разные у нас формы. В том числе они предполагают, что большая часть наших детей учатся физически дома. Они находятся дома, сидят за столом дома. И это такая интересная жизнь. У нас так уже выросли... Так мы вот в карантин, мы так карантин пережили.
Мы как раз карантин с вами разговаривали.
Да, старший сын у меня вот уже на второй курс МГУ. Дети сейчас еще готовятся, тоже учатся дома, готовятся к поступлению. То есть это очень активная, такая интенсивная учебная жизнь, круглосуточная почти. Есть маленький ребенок там в начальной школе, который тоже учится дома. То есть вот как-то так. И вот я работаю за компьютером, там клавиши такие. И дети. И иногда из-за какой-нибудь парты какой-нибудь вопрос: «Мам, а там вот это?» Интересно еще, какой-то ребенок задает вопрос, а отвечаю не я, а кто-то еще другой из детей. Ага. Такое получается. А иногда они отворачиваются от и начинают что-то обсуждать. Я никогда не прерываю, потому что это потрясающе. Это само по себе для объединения семьи, для всего. И для образования в том числе. И еще для формирования интереса, мотивации всех детей здесь присутствующих. То есть таким образом они всегда себя подогревают, что это вообще все важно. Об этом обо всем можно говорить, о чем угодно. О физике, об истории, о каких-то нюансах лингвистических в русском языке, в английском языке, которые переходят, пошли на греческий, на латынь пошли, то куда угодно пошли. И получается, что какие-то интересы каждого в семье, они, ну, хоть немножко, не обязательно они прям заражают других, но каким-то образом расширяют горизонты и заставляют как-то двигаться, думать так, чтобы не спать. Вот как-то так.
Боже, как я заслушалась, какой рассказ. Ну, вот для того, чтобы создать такое, сейчас это называют коворкинг, да, есть современное слово, где люди все собираются и, ну, молодежь mm-hmm. любит его употреблять, а у меня уже тоже взрослая молодежь, поэтому mm-hmm. я так говорю. Это, ну, коворкинг, это на самом деле просто когда люди собираются в одной комнате mm-hmm. и работают, mm-hmm. вот и все. У вас mm-hmm. такое вот потрясающее пространство, где вы все работаете, но ведь не могу не заметить, что родители должны сами сидеть работать в этот момент mm-hmm. и очень увлеченно это делать.
Да. Нет, мало того, я стараюсь еще по возможности, но даже это нельзя сказать, что я прям специально это делаю, это такая, ну, нужда такая у меня есть. Я привлекаю детей тоже каким-то образом иногда к своей работе. Вот в частности, когда я заканчивала вот эту книгу «Жизнь замечательных семей», сроки, как всегда, поджимали. Было очень много чего еще не сделано, не доделано. И у меня, я работала с книгами, которых нет в интернете, нет в электронном виде, и, получается, нужно было, ну, физически перепечатывать, да, чтобы это могло попасть ко мне в файл вордовский какой-то документ, нужно сидеть перепечатывать. А у меня все отмечено карандашом в книжке, что мне нужно, и большие куски, которые мне были, большие куски, которые мне были нужны, я предлагала детям, причем разбивала какими-то частями, ты вот это, пожалуйста, мне набери, ты вот это. Вот так про Хомякова больше всего они мне набирали, про семью Хомяковых. Тот самый Хомяков Алексей Степанович. Вот, я нашла совершенно удивительно, нечаянно нашла воспоминания его дочки. Это, эти воспоминания не включены в собрание сочинений Хомякова, хотя там есть очень много воспоминаний о нем, письма есть, а вот воспоминаний дочки нету. И вот я нашла отдельную книгу, Хомяковский сборник с этими воспоминаниями. Они такие не приведены в порядок, но на самом деле это еще интереснее. Они в таком немножко черновом виде. И вот оттуда мне я просила детей набирать. Это интересно потом. Периодически, в течение, наверное, полугода после этого, мне какой-нибудь ребенок говорил: а вот у Хомякова то-то. И это же стоило. Просто работать над книжкой стоило.
Стоило попасть вот в этот аврал, да, чтобы дети включились в это во всё.
Да, да. Ох, чтобы они узнали Хомякова, чтобы они познакомились вообще со всей этой культурой гигантской, драгоценной, бесценной.
Аннушка, вот сразу хочется еще пользы, еще больше выжать из нашей как беседы пользы. Вот что детям было интересно, что запало в душу, когда они помогали вам работать над книжкой, вот в частности переписывали воспоминания дочки Хомякова?
Вообще западают какие-то вещи, то есть можно так планировать, что что-то там будет такое возвышенное, духовно-нравственное, что-то такое, а запоминаются какие-то вещи, да, например... А Хомяков не давал своим детям игрушек. И прямо писал в письмах кому-то там, какому-то своему другу, что не давай детям игрушек, это изнеживает, это ослабляет работу мысли. Какая-то такая идея была. Вообще много такого рода
идей. Звучит жутко.
Вот, ну, чтобы дети играли, сами находили себе. Ну, вообще какие-то игрушки были. Он на самом деле был за то, чтобы не было изобилия, чтобы не было... Это был один из богатейших людей России. Это был человек, который мог себе позволить тогда, в середине 19 века, это были, ну, люди такого уровня, в детской держали игрушечные железные дороги, огромные, да, куклы фарфоровые, фарфоровые куклы, вот это вот все, да, вот этого всего у его детей не было. Были какие-то простые куколки, еще что-то. Дети выросли тоже умнейшими людьми России. Там был член Государственной Думы, там были ученые, там были, была монахиня, которая основала монастырь, была именно настоятельница, то есть не просто монахиня, еще такой организатор. То есть тоже интереснейшая судьба. Давайте уже не буду углубляться, да, в эту
историю.
Читайте
книжку.
Но все-таки, да, интересно, что дети вот на такие какие-то моменты обращают внимание. То есть у меня один из сыновей, которому лет 15, наверное, тогда было, говорит, что у наших маленьких, который вот шестой, седьмой, слишком много игрушек. Вот Хомяков говорил. Что-то, оказывается, запомнил. А он прямо вот так интересно говорит, что, видишь, у них слишком много игрушек, они разбрасывают их только, они играют. И они от этого такие... Ну, ну, не могут и сосредоточиться, вот начинают думать в эту сторону. И ты никогда не знаешь, на что ребенка зацепит, в какую сторону он начнет думать из-за того всего гигантского, что ему предложено. И слава богу, пусть каждый найдет свое. В этом смысл есть.
Слушайте, ну а еще, еще какие-то вот, можете вспомнить какие-то вот традиции, которые вы перенесли в свою семью, потому что, ну, я уже теперь
кроме
не могу оторваться.
Кроме библиотеки?
Кроме библиотеки, да, комнаты, где все вместе работают, и того, что можно и нужно включаться очень активно в учебу детей. Я, кстати, знаете, когда у меня, ну, старшие проскочили, они настолько, ну, как-то были, легко учились, они домашние, мы на полудомашнем были, тоже мы экспериментировали. Ну, и поскольку тоже жили за городом какой-то период, и они проскочили, я даже не знала, что, может быть, какие-то затруднения у детей. Ну, вот они учатся как-то, даже когда они учились на домашнем, они все делали сами. Вот, и включая то, что у нас на домашнем была такая традиция, что, ну, директор, чтобы знать, что родители контролируют ситуацию, он просил родителей расписываться в тетрадках время от времени, ставить, сколько времени ушло на это задание. Вот, просто чтобы иметь представление, вот как ребенок, какие у него темпы. У нас, на самом деле, роскошный был директор Игорь Моисеевич Чепковский. Привет вам, если слушаете радио «Вера». Вот, и вот на каком-то собрании таком, они были очень редко родительские, он говорит... Вот посмотрите на Дашу, это моя средняя дочь. Вот, вот так надо вести тетрадки. Вот там и родители расписываются и ставят, значит, время. А я так сижу и думаю, о чем он разговаривает? Я никогда ни в чем не расписывалась. Но Дашка художница, и она как-то очень быстро научилась за меня расписываться, и чтобы не утруждать, так сказать, она вот это все. Вот. Но появился третий, и это был такой специально обученный ребенок, чтобы я поняла, что надо включаться просто, ну, по полной. То есть ни в одной школе мы не могли как-то прижиться, потому что то была гиперактивность, то еще что-нибудь. Вот, и когда пришло время вот этого страшного ЕГЭ, то мне тоже пришлось включиться, особенно в сочинение. По математике там тянул нас один дяденька хороший. И вот я столкнулась с тем, что мой свободолюбивый отпрыск говорит: «А знаешь, мама, я не хочу писать вот в этих форматах, которые они мне предлагают. У меня, может быть, мысль летит». Вот, я говорю: слушай, ну, у меня же она тоже как-то летит время от времени. Но я пишу там для журнала «Эксперт» в одном формате, для радио «Вера» в другом формате, там рекламные тексты в третьем формате. Я говорю: давай ты свою мысль как-то... И мы так уложили что-то такое, про Достоевского поговорили. Ну, в общем, было здорово. Вот, хотела сказать, что вот эти вот форматы, то, что говорят, что ЕГЭ... Я ничего хорошего не могу сказать ни о ЕГЭ, ни о ОГЭ, но... Если нужно выживать и нужно их преодолевать, то вот можно как-то, ну, рассказать, что вот, ну, укладываем вот в этот формат. Ну, выражай свои свободные мысли в такой форме, вот, которая предложена. Вот в эту чашечку налей просто и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, у нас в гостях Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, мама семерых детей, писатель, автор более 10 книг для детей и родителей. Мы тут получаем очень густую пользу. Слушайте нас дальше.
Вот из того, что я могу назвать такие идеи, которые я прямо, правда, честно взяла себе на вооружение, и это одна из идей из истории о царской семье. Вроде бы вообще эта
вроде
история...
Вроде известно о ней все уже, да?
Да.
Неужели
ну,
вы что-то нашли?
Ну, во-первых, я не могла не включить в книгу «Жизнь замечательных семей», я не могла не включить историю царской семьи. Вот, ну и я как раз думала, как мне подойти к этой истории, чтобы было что-то неизбитое. Ну и я, как всегда, решила, а что мне самой будет интересно? И вот об этой семье пишут либо как о каждом из них, либо в целом, ну, как шли к благочестию, либо как политический такой аспект.
Ну, письма,
политический
письма,
я... Ага. Ну, или просто все письма. Вот самое, конечно, замечательное, это просто читать все письма, переписку. Вот. Но что я решила вынуть оттуда? Вот, например, как они проводили вечера. В письмах это, ну, этого всего много, но нужно же из одного письма одних, там, из одних лет вынуть, из других лет.
Так,
то есть
разных.
Я это все вот собрала вместе. Как проводили вечера, чем занимались, какие книжки читали с детского возраста до самых последних дней заключения, любых упоминаний, вот эти вот все собрала. Вот такие вещи, как, например, они проводили время... с детьми, как-то это регламентировалось. Оказывается, вот что я взяла идею, регламентировалось. Это как раз очень интересно для меня, как мамы этого безмерного количества детей. Была у них такая традиция, идея, они брали гулять с собой, родители брали гулять с собой периодически какого-то одного ребенка. То есть вот так часто в письмах: «Вчера с тобой была Татьяна, почему сегодня опять она пошла? Сегодня моя очередь», пишет, например, Мария. Вот такого рода. И совершенно явно из всех вот этих вот упоминаний следует, что была очередность. Это такая очень важная вещь, когда... Очень важно собирать детей вместе, вообще, чтобы семья была таким единым организмом, и специально прямо подогревать, конструировать такие ситуации, в которых дети будут вместе, и родители с детьми будут вместе. Но одновременно очень важно, и чтобы общение было интимное.
Взять одного ребенка, чтобы
именно
у него
одного,
было два
не
родителя.
Да, нет, да, да. Нет, обычно вообще-то один родитель и один ребенок. Уж, видимо, царская семья в принципе не могла себе позволить такой роскоши, во-первых. Во-вторых, на самом деле... Это правда важно не втроем, а именно вдвоем, когда душа с душой, когда прямо вот совсем только вдвоем. Иногда вдвоем даже помолчать важно, вот, ну и поговорить. И я правда взяла себе на вооружение эту идею, и я стала брать своих детей с собой. Например, еду куда-нибудь на машине особенно хорошо, когда я за рулем и какой-то из детей со мной. И вот оказывается, что в такую поездку, в которой особенно в пробках сидишь, ребенок никуда не может деться.
Да, дверка закрыта. И ты о нем многое узнаешь.
Даже, да, просто от скуки даже начинает разговаривать, что-то говорить, что-то спрашивать. И именно в таких поездках, оказывается, можно что-то рассказать о себе. Детям невероятно, оказывается, интересно слушать. Именно долго, подробно, что-то про детство, что-то про то, как с папой познакомились, что угодно. Какой-то
совершенно
одежда.
Совершенно. Я очень часто говорю в программах: ездите с детьми в машине, потому что это действительно пространство, где о них так много узнаешь.
Ага. Да, ну тут интересно, когда все вместе, да,
да,
мы вот так
по
ездим в поездках, да, каких-то. Но вот эти, если втроем, если есть хоть еще один ребенок, то это не будет такого разговора.
Да,
интимности,
да,
этой,
да,
не будет. Вот. И вот это очень важно. И даже просто я иду пешком в магазин, ну, так что это не очень близко пройтись, но все-таки есть какое-то время уходит на это. Что здорово взять одного, хотя бы пятилетнего, даже маленького, чтобы вот именно с ним за ручку, чтобы не делить его с остальными. Ну, чтобы был просто ты и мама. Это даже без всяких разговоров. Это очень важно для того, чтобы чувствовать ребенка, не вот эту всю кучу, которую надо докормить, вот, а правда, каждого из них, и обязательно все вместе, и обязательно каждый. Вот в царской семье это было прямо в какой-то идеальной форме. Вот то, что я увидела, да, оно у них было действительно доведено до какого-то совершенства, что было и вместе. Да.
Я просто хочу сказать, что вот мы, ну, кажется, что мы уже все знаем про царскую семью. Вот этого момента я никогда там не отлавливала.
Вот, я еще такие, это тоже интересно, что разгар работы пришелся на вот наши эти ковидные карантины, не к ночи, пусть помянут. Вот, но... то есть я работала много лет над всеми этими историями, а вот в какой-то момент мне надо было уже срочно их собрать в книжку. И вот тогда это был этот интенсив. И вот тогда, интересно, вот только тогда я обратила внимание на такой момент. Что они делали, когда они могли пойти в храм? Вот о них описано. Даже до заключения, когда они были совершенно свободны, кто может быть свободнее их. А, например, когда плохо себя чувствует мама, она не идет в храм. Идут дети, она отправляет их в храм, сама читает Библию в этот момент или читает какой-то акафист. То есть, если воскресенье утро, да, то это не означает, что я не иду в храм, значит, я, ну, мою окна, или если я императрица, я что делаю? Сериалы смотрю, не знаю, что делаю. Вот. Это все равно время посвящено Богу. И вот так вот они выходили из ситуации, то есть это все равно время, в которое ты что-то вот читаешь Священное Писание или молишься. Интересно еще такое, что царица говорила, когда она одна, она в этих записочках знаменитых, которыми они которые переписывались они, да, с этажа на этаж, из комнаты в комнату, это все сохранилось, но не все, да, к сожалению, не все, но что-то. И такой момент, вот дети достаточно большие, ну, как большие, старшим, там, 12, так вот, 15 лет, вот так, соответственно, как мы знаем, младше, это чуть-чуть младше. И вот они идут в храм, и мама, императрица, пишет кому-то старшему, там, Татьяне, Ольге, следи за младшими, напоминай, когда креститься. Вот это тоже важно, вот эти все внешние моменты важны. Пусть стоит ровно, но не дергай его, аккуратно положи руку на плечо. Это очень важно. Вот это ерунда совершенно, это очень важный как момент.
Подробный.
И смотреть.
С любовью.
Да? Не так, чтобы каждый кто болтается, слава Богу, что в храм пришли. Ничего такого нет. Нужно стоять ровно, правильно, соблюдать именно все правила, это дисциплина. Да, у них такая вообще строжайшая дисциплина. Там за столом так сядь, как мы с вами так не сядем, как они маленькие дети сидели. Вот, но все это делается очень аккуратно, тактично, уважительно, не раздражая детей своих. Вот как-то так.
По-библейски.
Да, вот такие крошечные какие-то фрагменты, прямо какие-то осколки, обрывки. Но из них, на самом деле, вырастают целые гигантские подходы,
да,
отношения.
Педагогические.
И на этом можно строить прямо по-настоящему свою жизнь, можно строить свои отношения со своими детьми.
Но даже те моменты, которые вы сейчас рассказали, они, ну, уже как бы уже отзовутся во многих мамах и папах, и радиослушателях. Нет, это потрясающе. Но я должна сказать, что я даже не ожидала, что Аннушка, вы так конкретно, так прямо живо подберете все примеры из жизни замечательных людей. Да, была такая у нас библиотека. Я очень хотела бы прочитать вашу книгу, которая называется «Шесть...
Жизнь замечательных семей, шесть реальных историй».
«Шесть реальных историй». Я очень вам благодарна за это, и напоминаю радиослушателям, что сегодня мы говорили о таких необыкновенных вещах, которые проявляли в себе, как сказать, великие родители, да, можно так сказать. Они же были велики. Как смирение, терпение, взятие на себя труд, делать уроки с ребенком. Потрясающе полезный для меня совет. Ну, для меня уже, наверное, я не могу так сказать, дети у меня уже взрослые, но я считаю потрясающе полезный совет вот устраивать, если есть возможность, такое общее рабочее пространство, чтобы дети видели, что родители работают. И это лучше, чем все время говорить им, что нужно работать, нужно быть прилежным, нужно быть усидчивым и так далее. Вот, в общем, все, что, о чем сегодня говорили, все применимо к жизни. Слушайте нас, дорогие родители. Я напоминаю, что у нас в гостях была Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, мама семерых детей, писатель, автор более 10 книг для детей и родителей. Анна, вот вообще кандидат педагогических наук для меня звучит как бы суховато. Ну, я такой не академический человек, наверное, но то, как вы рассказываете это все, это настолько живо и настолько... Это прямо видишь. Спасибо вам огромное за эту беседу. Напомню, что с вами была Анна Леонтьева. Спасибо.
Вам спасибо, что пригласили. Всего доброго.
Ну, еще я быстренько хочу добавить. Дорогие радиослушатели, у меня еще осталась целая тетрадка вопросов, которые крайне интересно будет осветить, поэтому еще с Анной увидимся. Так что ждите.
Светлый вечер. На радио «Вера».